Христос воскрес! Слава Богу! Если мы на самом деле восхищены Господом, а хотелось бы, чтобы не только автор, который написал эту песню, а все мы, когда говорим, переживали это восхищение. Спасибо, группа. Хорошая песня, которая побуждает нас всегда восхищаться Господом. Вот уже мы, получается, вторую неделю, да, по Пасхе. Первые недели были такие, первые служения были более такими взрывными. Потихоньку, как бы от самой кульминации такой мы, уходя, все, энтузиазм вроде как немножко угасает. Но, в принципе, пасхальные дни или поздравления могут длиться, аж пока Христос не вознесется. А если понимать, что Он никуда не девался, Он с нами, можно поздравлять этим приветствием в любое время. Согласны? Пусть Бог благословит. Потому что если Христос воскрес и воскресил нас, то мы живые. Мы должны об этом помнить, говорить и напоминать друг другу это прекрасное действие, которое совершено в наших жизнях, в наших сердцах. Много слышали мы проповедей на эту тему о воскресении Иисуса Христа, о том, что произошло, что это не просто событие историческое, но самое главное, что или к чему привело воскресение Христа и какое влияние или действие оказало на нас лично с вами. Я думаю, что мы здесь находящиеся все имеем внутри себя свидетельство, то, что мы тоже воскресли со Христом, и мы живые для Бога. Отрывок Писания, который я хочу для начала положить в основание, это будет Исаия 53 главы с 10 стиха и до конца глава. Исаия 53 до конца. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был». Тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Итак, тема моего слова будет «Рожденные от Господа» или, может быть, «Потомки Господни». Может быть, так. Но «потомки», может, труднее как бы понять для нас. Я решил немножко упростить. Здесь написано «Узрит потомство долговечное». Кто такие потомки? Ну, такие, я посмотрел, такие слова похожие. Это поколение. Ну, это, потомки – это, в принципе, те, которые принадлежат к этому роду. Допустим, если касаться родословной, ну, то я принадлежал моему отцу, там, потомственный, говорю, да не, говорят, потомственный, верующий, а кто-то другой потомственный. Ну, это если касаясь чисто буквы на земле. Но в любом случае это имеет как бы связь или зависимость с родом. Вот мы даже когда молимся, порой мы смотрим, если проблемы какие идут, говорят, давай мы в род посмотрим туда. Какая потомственность твоя, что ты принес оттуда, из твоего рода или из твоего поколения. И оно имеет какое-то значение. Если вспомним, когда Бог давал Моисею заповеди, он сказал, «Я Бог, да не будет у тебя других богов, не служи, не поклоняйся другим, потому что я Бог един». Да? И за грех отцов буду наказывать детей до третьего, четвертого рода, но любящих благословлю до тысячи родов. Тоже потомственность определенная. У любящих есть своя родословная, свое потомство, у нелюбящих есть своя линия. Это что касается конкретно буквы. В Ветхом Завете я вот так посмотрел немного. Ной, когда вышел из ковчега, и проблема у него была там с сыновьями, и когда он узнал о этой проблеме, он узнал и написано, Хаму он высказал не очень хорошие слова за то, что ты так над мной поступил. Проклят Ханаан, это твой, это получается его внук, а сын уже Хама. И если мы смотрим его родословное Хама, то оно было на самом деле непростое, сложное. От Ханана родились Сидон, первенец его Хет, Ивусей, Морей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Авдей. И потом написано, они были, пределами были Хананеев и Сидонян, Геру, от Газы и к Содому, Гоморре. Понимаете, вот то, что о Содоме и Гоморре нам известно, получается, это поколение Хама пошло в немилость под проклятие. И вот так, такое было потомство. Что ты сделаешь? И потом этих людей Бог изгонял от своего лица. Проблемы были. Но зато Сима, благословенный род, благословенное потомство, получил благословение. И от Сима произошел, мы знаем, Авраам. А в Аврааме написано, в семени твоем благословляться народы. Бог избрал свой избранный народ. И они старались, конечно, держаться за свое списочное такое потомство, хотя в духовном мире, в духовном плане это все было очень сильно нарушено. И я вспоминаю такой случай, уже когда в Новом Завете была беседа с Христом. Христос написано, когда он говорил это, многие из иудеев поверили, им понравилось учение Христа, и они стали следовать за ним. Им понравилось учение. И тогда Христос обратил на их внимание, говорит, если вы прибудете в Моем Слове, то вы будете Моими истинными учениками, ибо познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не список того, что ты где-то принадлежал по корням, к семени Авраамову, как они хотели, но для того, чтобы иметь статус определенный настоящим потомком Бога, то необходимо было условия определенные исполнить. И поэтому, говорит, истина сделает вас свободными. Это их обидело. С кем ты нас сравниваешь? Мы, говорит, никогда рабами не были. За кого ты нас считаешь? Говорит, ну если вы грех делаете, то какие ж вы дети Авраамовы? Вы не свободные, потому что вы рабы греха оказываетесь. И в итоге договорились до того, что, говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вот вам и потомственность, когда чисто только держаться за букву. И все-таки я хочу вернуться, вот почему-то мне пришло на сердце это слово, когда объявлена была молитва за молодежь, за детей. Можно ли назвать нашу молодежь в нашей церкви нашими потомками? Мы старшее поколение, будем так. Не все они родственники, конечно же, не все. У кого-то наши дети, да, у кого-то свои дети по крови, но это, в принципе, церковные дети – это наши дети. Вы согласны или нет? Старшее поколение. И наша задача непосредственная – служить им. Продолжение следует как бы. Здесь написано «узрит потомство долговечное». Это достаточно долгий как бы промежуток времени. А до каких пор он будет длиться? До пришествия Христа или до восхищения церкви, как тут нам разобраться. И вот здесь, каким образом происходит то, что мы можем себе так называть? Вот, кто такие потомки Христа? Я часто обращаюсь к этому отрывку Писания, и сегодня хочу его тоже зачитать. Ну, как-то оно очень метко здесь обозначено. Галатам 4 главе, с 4 стиха. Вот кто имеет право называть себя потомком Христа? Но когда, так, Галатам 4:4, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Получается, до Христа, до Его прихода, у кого бы какое родословное не было, какая бы ни была потомственность, там хорошая, не очень хорошая, практически никто до того, как Иисус Христос как бы заплатил за грешников кровью своей жизнью, не имел права назвать Бога своим отцом. Вы согласны? Взирали на список, Евреи очень сильно хотели увидеть где-то в списке, проверяли, наверное, список, хотя бы там его кто-то не вычеркнул. И даже вот во время беседы с Христом они так себя тичились этим, мы дети Авраам. Но это уже потеряло, да, давно-давно потеряло значение практически. А какое значение должно было приобретено или восстановить вот эту связь с Богом? Итак, чтобы искупить подзаконных, искупление подзаконных, а как вы сыны, то Бог, чтобы нам получить усыновление, я пропустил слово, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, взывающего Абба Отче. Потому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это радует вас или нет? Как мы это переживаем, дорогие мои? Чувствуем ли мы, что поменялся статус? Ну, по крайней мере, ладно, мы не жили в ветхозаветнее время, мы жили просто, были некогда далекими от Бога, не знали Бога. И когда мы познали Его, мы приняли Его в свою жизнь, я очень хочу надеяться, что мы внутри себя почувствовали, почему написано, сей самый Дух внутри у нас свидетелем стал, свидетельство Духу нашему, что поменялось все в жизни. Отношения восстановлены, и мы имеем право. Сегодня мы не со страхом говорим или повторяем молитву «Отче наш», или, по крайней мере, в молитве мы говорим «Отец наш Небесный, к Тебе прихожу ради Господа Иисуса Христа». Вот когда наш дух реагирует на это, и мы доверительно это говорим, мы знаем, знаем, кого уверовали, знаем, Он силен спасти, значит, процесс совершен, как бы совершен внутри у нас. И здесь стоит понимать, что мы уже становимся родственниками. Более того, мы сыновья, дочери и Божьи, официально зарегистрированные. Для духовного мира это имеет огромное значение. И вот с тех пор, когда, ну, естественно, пророк Исаия писал задолго до прихода Христа, поэтому этот период времени, он был как бы закрыт, запечатан. Но вот момент, пришла полнота времени. И то, о чем пророчествовал Исаия, оно совершилось. И Иисус прошел через крест, через смерть и воскрес для оправдания грешников. Я как-то так вот посмотрел, немножко для иллюстрации, кто-нибудь из вас усыновлял ли сирот из этого сиротского дома? Детей, которых иногда берут, брошенных родителями, оставленных, вот один брат машет. Но я понимаю, может, я до конца эту процедуру до конца не знаю, но я лично так предполагаю, что все эти дети, которые остались брошенными, они понимают, что они сироты, они без родителей. В духовном плане есть такое понятие «отверженные». Отверженные, одинокие. И они очень ждут, может быть, от того ждут, что кого-то уже узабрали, усыновили, ждут своей очереди. О, как бы хотелось бы, чтобы кто-то пришел и обратил на него внимание. Но ждут, пока не появится тот, ну, мнимый для них папа или мама, которые придут, обратят внимание. Но тот, кто выбирает, наверное, имеет право выбора. Там дети приходят, смотрят, может, размышляют, и в итоге на кого-то падает жребий. Вот этого мальчика или эту девочку я выбираю. Как вы думаете, им это самое, зависит что-нибудь от этого ребенка, если его выбрали? Я думаю, что тоже зависит. Думаю, что зависит. Хотя, я говорю, мало в этом освящен, но он может отказаться, может и пойти. Понимаете, разное может. Он и не хотел бы пойти в семью. А его выбрали, и он может искать. Но если получилось, что согласие достигнуто, выполняется определенная процедура там заполнения документов каких-то. Ну, формальности определенные. И после этого этот ребенок меняет свой статус. Он уже не брошенный. Он не одинокий, он приобрел родителей, у него уже защита какая-то есть, у него есть папа. Фамилию другую, наверное, дают другую фамилию, некоторые не дают, но в основном поберут и фамилию, для того, чтобы не стеснять, не отделять этого ребенка. Что-то подобное, ну, если там в этом сиротском доме там единицы попадают, как говорят, в выбор, может быть, счастливчики, то что-то подобное произошло с нами. Написано, все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Иисус Христос, когда ходил и проповедовал, написано, и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и немощь. И дальше, и видя толпы людей, сирот, брошенных сирот, которые были как овцы, не имеющие пастыря. Да, у каждого из них была своя потомственность. Наверное, у кого-то была потомственность по иудейским корням. Большинство из них и было такие, которые могли бы рассчитывать, что там семя Авраамова по этой линии. Но внутри пустота была. Но внутри сухость были. Они были мертвы по отношению к Богу. И этот список бумажный ничего не решал. И вот только тогда, когда Иисус прикасался, когда Иисус исцелял этих людей, когда Иисус говорил, Евангелие Царства Небесного проповедовал, и любовь Господня навливалась в их сердцах, что-то внутри их менялось, что-то происходило, происходили перемены. Да, может быть, на тот момент, это еще до воскресения Христа, они могли оставаться еще только на достижении, но я думаю, большинство из тех людей, которых тогда касалась Божья любовь, пришел момент истины, когда Дух Святой сошел на землю, на апостолов, сила Божья пришла, и тогда, когда Петр проповедовал и вот предложение, он привел их к покаянию. Что нам делать, мужи и братья? Все, что вам надо делать, признать себя несостоятельными без Бога, без Божьей любви и благодати, покаяться, примириться с Ним. И это им понравилось. Оказывается, они этого ждали, они уже как бы созрели к этому моменту. Им захотелось поменять что-то в жизни, потому что некогда божественная любовь и благодать, она уже прикасалась к этим сердцам. Итак, охотно принявшие слово, согласились на усыновление. Они согласились, говорят, мы готовы приобрести папу, отца настоящего, поменялся статус, крестились 3000 или около 3000, и присоединилась душа около 3000. Вот это взрыв пошел, и этот процесс оживотворения, или как мы уже слышали, мертвых по преступлениям и грехам Бог богатый милостью оживотворил и воскресил, на небеса посадил. Этот механизм спасения был запущен тогда именно, когда действовать начала божественная благодать. И вот с тех пор Иисус Христос на подвиг души своей Он смотрит с довольством. Я понимаю, какую боль Христу стоило перенести на кресте, когда Он, любя всех людей, висел на кресте, и Он понимал, что для множества людей, может, для большинства даже людей, Его жертва напрасной станет. Я думаю, что кто-то из нас, наверное, бывал в таком положении, даже перед своими детьми, когда душу свою отдаешь, когда все, деньги готовы отдать, и все, и тебе плюнули в лицо, и сказали, ты мне не нужен, как отработанный какой-то материал уходишь. Очень тяжело, особенно когда это происходит от близких, от родственников по крови. Я думаю, многие были ранены подобным образом. Но Он продолжал любить, Он продолжал и даже в молитве сказал, прости, Отец, я готов их всех простить, они не ведают, что творят. Ему так сильно хотелось, чтобы побольше, по максимуму вот этих желающих броситься в объятия любящего Отца нашлось. Но враг настолько сильно поослеплял умы людей, что до сих пор проходят века, столетия, тысячелетия проходят. И мы видим, да, когда-то, говорю, наши отцы, те, кого-то помним, кого не знаем, но можем прочитать из истории, тяжелые времена, они несли, полюбя Господа, они несли через эти сопротивления, несли Евангелие, потому что они понимали, им надо передать ту любовь, которую имеет Отец к погибающим людям, и они шли для того, чтобы делиться этим словом Евангелия. Кто-то слушал, кто-то кивал головой, ну, тебя послушаем другой раз, по-разному воспринималось, но семя сеялось. И так из поколения в поколение, с поколения в поколение, Евангелие дошло до сегодняшнего дня, до нас с вами, дорогие. И я понимаю, Всякий раз, когда здесь происходит собрание, видит Иисус каждого сердца, видит, с какими мотивами мы приходим. Он видит, или мы бежим сюда, потому что мы любим Его, потому что Он возлюбил нас. А может быть, просто приходим по обыкновению. Но я ж не могу дома сидеть, потому что здесь собрание проходит. По-разному я знаю, что очень разные чувства мы испытываем. У кого-то правда не получается, а у кого-то получается, но находят более веские аргументы отказаться. Как вы думаете, больно ему или нет? Тяжело ему или нет, когда вся любовь излита для того, чтобы дать нам благо, для того, чтобы нас кормить, питать, вдохновлять. Тогда, когда Он нас принял, назвал своими детьми, как бы документально все оформлено, мы слышали, уже на небесах посажены. Но туда добраться еще надо, дорогие. Понимаете, туда еще важно дойти для того, чтобы, как говорится, спасаемся по вере, в надежде. Поэтому пусть Бог укрепит, даст нам силы. Еще апостол Павел, я буквально чуть-чуть только коснусь этого, в 15 главе, вот он как бы делится своими переживаниями для того, чтобы лучше людям было понять момент воскресения и факт воскресения, насколько это важно. Вы знаете, это тоже этот текст Писания. Он говорит, я, 15 глава 1 Коринфян, напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, в котором утвердились. А он говорит, а я все равно напоминаю, чтобы вы не забыли, чтобы не огрубели ваши сердца. А я буду это напоминать и говорить, потому что это истина. Она является самым важным, что нам необходимо знать и ценить всегда наше усыновление. И понять, и понимать, что мы должны держать этот статус, держать и не опускать эту планку. Которым спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, и если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям одновременно, из которых большая часть до ныне живых, некоторые почили. А потом явился Иаков, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Понимаете, за кого он себя считал, хотя думал, что служит Богу, но на фоне света божественного. Вот таким образом Иисус являлся по очереди одному, другому, третьему, четвертому. И так же самое, если список продолжать. Кто-то сказал, а потом явился мне, а потом явился мне, а потом мне. Объединил нас воедино, соединил, говорит, вы тело мое. И еще один интересный момент. Это 35 стих и 36 этой же главы. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные. Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Так вот происходит. И произошло с Иисусом Христом. Он воскрес. Если семя, прорастая, приносит из одного зернышка колос, если это зерновое, из картофелины, там небольшой, приносит целый кус картошки, умножение идет. Вот это образно так, в миниатюре показано. Вот то, что произошло с Иисусом Христом. Пройдя смерть и воскресение, он узрел уже потомство, долговечное, и на подвиг души своей, я уверен, он смотрит с удовольствием, но я думаю, что есть его сердце, что боль за тех, которые еле-еле ноги тащат, которые ленивы, равнодушны, которые, понимаете, не оценили до конца, хотя и вроде бы как и пришли в стан Божьего народа, но как многие до конца не оценили его любовь. А так хотелось бы, чтобы эта острота ощущений у нас не угасала. И если это воскресенье, как первый день, когда мы говорили громко, радостно, торжественно, чтобы мы пронесли этот факт воскресения по всей жизни нашей. И с кем бы мы ни встречались, чтобы люди видели нас, новых людей, измененных, воскресших, не полуживых, а воскресших. Вы согласны? Что для этого надо? Стремиться, искать Божьего лица, жаждать и желать, чтобы мы не позорили Царство Божие, но чтобы мы встретимся с Господом и сказать: добрый верный раб, молодец, ты правильно поступал, войди в радость господина моего. А возможно, кому-то скажет: ну, двоечник, вроде как перевалил, но слабовато, неуд. Дай Бог нам быть отличниками. Помолимся, дорогие мои, помолимся. Я хочу, чтобы мы стремились, старались, горели для Господа и были Его потомками, знали об этом твердо. Аллилуйя!